Всех приветствую вас, друзья дорогие, прекрасная молодежь. С новым учебным годом поздравляю вас. Тема сегодня удивительная. Когда я первый раз услышал, когда меня стали приглашать на это служение, я стал, конечно, спрашивать о теме. Они говорят, вот выбор профессии. Я говорю, где же вы что найдете в Священном Писании? О, там, говорит, есть много выбора. Ну и потом мне предложили текст. Так что я текст, который буду читать вам, и на этот текст будем размышлять вместе с вами. Это известная притча, рассказанная самим Христом, записанная в Евангелии от Луки, в 16 главе. Мы все эту притчу читали и когда-то слышали проповеди на эту притчу. Она несколько своеобразная, сложная, может быть, даже на первый взгляд. На самом деле все очень просто. Ну и я так понимаю, она очень подходящая к сегодняшней теме, к сегодняшнему вечеру. Притча о неверном управителе. Если есть у вас Библии, Новый Завет, можете открыть, и давайте будем читать вместе, чтобы мне не сделать какой-нибудь ошибки или чего. Эту притчу рассказал сам Христос. Она начинается так. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто, тут написано поверит, но мы, конечно, читаем, доверит вам истинное. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Это вот наш текст. Здесь тема, заявленная сегодня, и в этом русле ведущие, и все вы старались держаться. Правда, они не перефразировали, а назвали современным словом «деньгом». Ну, это считаем одно и то же. Итак, мы с вами прочитали притчу. Эту притчу рассказал Христос, обращаясь к своим ученикам. Примечательно. И речь идет о том, что произошло когда-то, давным-давно. Это было, вероятно, это происходило не раз и не два, и как-то это людям было знакомо. Но если мы с вами внимательно слушали то, что читали, я думаю, мы с вами скажем, что это действительно так, что все то, что мы прочитали, похоже на действительность наших дней с вами сегодня. Правда? Богатый человек имеет управителя. Я не знаю, сегодня есть ли человек, у которого доход там $1 000 000 в месяц, не имеет управителя, а делает все сам, вряд ли мы такого найдем. Может быть, есть какой-нибудь чудак такой, но вряд ли. Не управится, правда ведь? Вот и тогда было такое. Ну вот, когда мы читаем притчу, это вот ситуацию всю понять, да, мы представляем, что произошло. Все ясно. Донесли. донесли на управителя, завистливые, может быть, люди, а может быть, действительно, кому-то это сильно не нравилось, как вел себя и как работал этот управитель. Вероятно, он кому-то был симпатичен, кому-то нет. Все как в наши дни. И вот его господин призывает, и этот богач, и объявляет ему должностное несоответствие. Одним словом, предупреждает его там по нашему гзоту 2 недели, говорит, 2 недели работаешь, передавай дела, сначала отчет, все на стол, все документы, отчитайся, где что у тебя лежит, что сделано, что недоделано, и спасибо, до свидания. А вот вопрос задаю я себе, и может вы тоже будете размышлять вместе со мной. А в чем заключалось его расточительство? Никогда не задумывались. Предположения есть какие-нибудь? Так, вот это хорошо, кто это сказал там? Ага, ясно. А еще какие-нибудь предположения есть у вас? А почему так вот про кредит сразу? Потому что там о расписках речь пошла, да? Значит, действительно, я думаю, вот я почему-то так напрягался, и мне показалось, что кредит-то он давал немного, а вот ровно столько, сколько надо было. Но вот кредитная ставка у него не была такой, какую хотел видеть и понимать хозяин. Вот, поэтому со всяким рефинансированием и всем остальным там было не в порядке. Итак, хозяин объявляет ему несоответствие. Говорит, работал, но не справился. Уходи. А дальше мы читаем о размышлениях этого управителя. Он рассуждает сам себе, что делать. Ну, это каждый так побывал на ковре, вызвал там босс кого-то, говорит, слушай, все, иди думай, размышляй, все, неси заявление по собственному или по несоответствию, будешь уволен, а потом никогда нигде не устроишься. Вот. И пошел он размышлять. И вот он размышляет, думает, что делать. Отнимает у меня управление домом. А ведь я, он себе так думал, наверное, неплохо работал-то. И все как бы шло хорошо, и все было в порядке. Ну, подворовывал, наверное. Ну, как это ведется, особенно в нашей стране. Слышали, что президент наш бывший сказал, он теперь премьер-министр, когда ему задали вопрос, почему дороги-то никак не можем построить в стране? Ну, самое простое, там, Москва-Петербург, Петербург-Москва. Дороги-то, автодороги-то такой приличный нету. Ответ был такой, да можно было дать деньги, да разворуют. Представляете? Всегда это было. Всегда воровали. И вот здесь, в этой притче, мы еще к этому придем, тут заложены вопросы, которые удивляют. Вот там похвалил, а ведь это Христос рассказывал. Но мы придем еще к этому. Предпринимает действие этот самый управитель. Когда он рассуждал, он пришел к выводу. Он знал свои способности, он знал свою профессию, он знал свои умения, и он четко понимал, что он может делать, а чего нет. Расписки, значит, в кредит давать это он умел, потом, значит, он знал, как с расписками обращаться, а вот копать он не умел. Казалось бы, ну что такое, копать, что ли, не умеем? Все копать умеют? Кто не умеет копать, поднимите руку. Нет, не так вопрос ставится, просто лопату взять и копать. Я вот в свою бытность в армии служил в стройбате. Ну, баптистов тогда или детей баптистов не брали в другую армию. Вот. И копать приходилось. И я сделал вывод, что я не умею копать. Знаете почему? Потому что копали мы вечную мерзлоту. А попробуйте ее копать. Надо сначала было киркой стучать. Стучишь 2 часа, на 1 лопату настучал. Вот. И он решил, что копать не могу, а просить стыдно. Но все же знают, кем он был. Все знают, что он относился к особому разряду людей, у которого была профессия такая, понимаете, да еще и должность. Сегодня управляющий – это нормально. Приезжаешь на объект, вот любой бизнесмен, вот тут находящийся, и вообще поговорите с кем-нибудь. Вот на объекты приезжают, там где строят, там где вот эти шикарные коттеджи, все люди живут, да с кем там вы будете? Вот вы специалист, классный электрик, вы знаете, как подсоединить, сколько надо ватт там дать, ампер, прочее, все. Вы знаете, как на столб залезть, как там работать, как пристегнуться, все. Но вы с кем будете разговаривать? С хозяином? Нет. там управитель, есть управляющий. Управляющий компанией, управляющий домом, управляющий хозяин и так далее. А потом управляющий сидит где-то там и милостыню просит. Не соответствует как-то. Вот он, понимая это, еще их называют топами. Слышали такое, да? Молодежь, вы знаете, кто такие топы, знаете, да? Топ-менеджеры, вот эти самые, которые баснословные деньги зарабатывали. А вы знаете, какие они по характеру? Они что, с самого начала такие? Нет. Они такими становятся в процессе. Они вот так вот через губу с тобой разговаривают, вот так вот. Ты там кто? Все, их в командировку посылает. Если ему бизнес-класс не купит билет, да он не полетит. Он 100 причин найдет. Вот, и потом скажет, ничего себе мы взяли человека работать. Ему там какие-то деньги платят. А мне кажется, все эти компании друг перед другом просто так вот похвалялись. У кого дороже топ-менеджер? Ни за что деньги платили. Ну, какие-то деньги определенно, а вот и когда кризис ударил, значит, поняли, что их половина не нужна, их там всех отправили копать. Не знаю, как у них получается. Вот, так и этот, значит, он предпринимает действия. А что он делает? Он, значит, решает и думает, так, я буду делать так. Он не идет еще с отчетом своим к этому хозяину, не несет никакого отчета, он быстро торопится. Он торопится, он призывает должников, и мы прочитали с вами каждого по розень. Не просто собрал там такое производственное собрание. Ах, вы должники, вы когда будете платить? Нет, он по розень приглашает и говорит так. Сколько должен? Столько. 100 мер, да? Так, садись быстренько, пиши. Писать умеешь, да? Вот бумага, все, я эту держу, тебе другую, все, замен. 50. И второму говорит, 100 мер масла, ну, а ты напиши 80. С тебя хватит. Видно, победнее был клиент. Ну и что мы скажем? Ворует. Причем по-крупному ворует. Представляете? Это вот просто образец. Он там 2 человека. А может там их 200 было таких. И он там их так хорошо хозяина выставил. Вот. Ну, вдруг мы читаем удивительные слова. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». Догадливо поступил. И дальше объяснение. Там не идет речь, что произошло. Мы себе можем, так сказать, продолжая это говорить, что вот хозяин похвалил и оставил управителя работать дальше. Надо же, какой он смышленый-то, догадливый. А он и не знал раньше. А он смышленый. Нет, не говорится. А что он его, в тюрьму отправил? Вероятнее всего. Но об этом не говорится. Он похвалил его за догадливость. Но мне кажется, все же этот управитель работу потерял точно. Во всяком случае, в конце всего, что мы прочитали, есть позитивный такой момент и определенный поучительный урок налицо. «Сыны века сего догадливее сынов света в роде своем», говорит кто? Сам Иисус Христос. Я не знаю, как вам, вот я когда всегда читал этот текст, какой-то такой, знаете, привкус, вот какой-то обиды, что ли, ну как же так? Мы такие одаренные, талантливые, Богом благословленные. И вдруг вот сыны века сего, они догадливее. Что, мы не догадливые, что ли? Да я вот столько друзей, вот о вас, только молодежь, знаешь, вот так вот, да? Слушаешь детей своих, так, догадливых у нас, вот способных, находчивых, правда? А Христос говорит, они вроде своем догадливые. А знаете почему? Вот сейчас мы к этому подойдем. Когда эти слова прозвучали, тогда Христос, как бы подводя черту, говорит слова такие. Он выделяет это. Он как бы говорит, слушайте внимательно, это главное. Это история. Таких историй много. А вот главное, он говорит, и я говорю вам. А вот теперь давайте внимательно вслушаемся. Что же он говорит нам? А он говорит, приобретайте себе друзей богатством, неправедным, чтобы они, эти друзья, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. И дальше пояснение идет. А вот этот 9 стих, он наводит на размышления, правда? Как-то трудно понять, что есть что и кто должен быть кем. Что значит неправедное богатство? И друзей приобретать себе. Как это относится или вообще соотносится к нам? Я думаю, ответ-то прост. Верующие христиане, они должны употребить деньги своего Господа таким образом, чтобы приобрести друзей для вечности. Для вечности. То есть вкладывать в то, что вечное, вкладывать в Евангелие. Если вы мне скажете, что деньги священные, я с вами не соглашусь. Да и вы так не скажете, правда? И вот это неправедное богатство, которого оно приходит время, и оно исчезает и исчезнет. Но вот это богатство, оно дано и нам с вами для того, чтобы мы могли употребить для спасения грешников. Чтобы по приходу на небеса в вечности эти грешники, увидев нас, обняли нас, порадовались и сказали: «Вот, вот те неправедные деньги, которые были даны вот этому, он правильно использовал. И не только десятину давал, а намного больше». Вы скажете: «Ну, так ли это?» Да. Потому что Христос говорит: «Когда обнищаете, 100 минус 10, 90, правда ведь? Десятину отдал, 90 осталось, ты как бы еще продолжаешь, да ты в порядке. Какой кризис?» А Христос говорит: «Когда обнищаете». И говорят некоторые: «Вот Христос одобрил нечестность управителя, он воровал, а вот Христос похвалил его». Нет. Вслушаемся, вчитаемся внимательно. Что одобрил Христос? Сообразительность. Христос использует это только как пример, чтобы показать, что даже самые порочные сыны мира сего, они очень практичны настолько, чтобы подготовиться к предстоящей беде. Вот как этот управитель, он знал, что времена грядут суровые. Его хозяин выставит, а копать не умеет, да еще и лопаты нету. И придется просить, а просить стыдно, не сможет. Тогда он сделал вещь такую, которую можно назвать, что он должников хозяина, что делает с ними? Что он делает с должниками хозяина? Он их своими должниками делает. Представляете? Он берет и делает их своими должниками. Другими словами, на деньги, на богатство этого управителя он покупает себе друзей. Вот когда говорили о профессии сегодня, про детские мечты, я думаю, что каждый, вот мы так устроены, что у нас память, она работает очень здорово и крутит в две стороны. И очень хорошо вот назад крутит. Каждый может себя вспомнить. Вот кто-то говорит: я помню себя вот в 6 лет, я сказал вот такое, мне ответили вот это. Я помню себя где-то лет в 5. С чем-то так вот, неполных 6. Знаете почему? Тогда Гагарин полетел в космос, а я помню это, как сейчас. Как мы играли во дворе, а прибежал мальчишка соседский, истошно начал кричать, что человек в космосе. А мы ему говорим: ты что такое рассказываешь? Да брось, мы тут автобус сочинили, тут колесо воткнули, тут педальки лежат, вот тут вот деревяшечки. Мы же мечтаем, кто автобусником быть, а кто на самолете полетел. Все мечтали, правда? Детские мечты. А когда в школьные годы пришел, как-то было в 9 классе, мне говорят: Сашка, ты будешь заниматься профориентацией. Я говорю: что это такое? Узнаешь. Вот библиотека, там книги стоят. И я узнал. И даже приходил в соседний класс и объяснял, какая профессия нужнее. Почти как там вот в том стихотворении. Мамы важные, нужны и всякие. И так далее. Да? Я даже знал, что официант, средний пробег его в день 25 километров, и он до 7 тонн переносит в день. Представляете, такие вещи вот в памяти сохранились. Это что касается профессии. А вот этот управитель, он так хорошо эту профессию освоил, что другое и немыслимо ему было. А мы живем в таком мире, мы говорим, всегда нужно уметь делать то, другое и третье. И вот эта сценка, которую молодежь показывала здесь, она уникальна по своей сути, потому что она жизненна. Но давайте снова вернемся к тому, вот что Христос сказал. Приобретать, вкладывать для Евангелия, приводить ко спасению. И дальше он говорит: верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Все понятно, правда? Доверили немного, а у него не получается, а что там ему больше доверять? Все. Вот здесь, как бы, как итог, он говорит, итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам, кто доверит вам истинное? И, а Швейцария, немецкоговорящая страна, нас пригласили на богослужение к брату одному, а он иммигрант. Он давно его, так сказать, попросили из страны еще в 76-м году отсюда. А он был пастырем церкви, он проповедует. И проповедует о десятине, о деньгах, о том, что надо жертвовать. Ну, 45 минут. Знаете, вот одна фраза врезалась. Он говорит своей церкви, там человек 200-300 сидит, говорит, если вы думаете, что я ожидаю от вас 10%, это значит, надо закончить, да? Я его понял. От вас 10%, это Богу отдайте. А я, если вы меня спросите, как пастырь, сколько нужно церкви нам на служение, минимум 25 от вас ожидаю, сверх того, что вы Богу отдали. И вот здесь говорит Христос, и если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Вот это серьезно, правда, вопрос. А так хочется свое получить. Люди говорят, я мне чужого не надо. Я свое возьму, да и ладно, хватит. И дальше подводится итог. Он говорит, что если в этом у вас непорядок, то я скажу вам, как нужно делать. И говорит, никакой слуга не может служить двум господам. Нужно выбрать. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, и деньгам. Друзья дорогие, мы можем служить Богу, но если мы будем ставить на пьедестал наши деньги, то мы попадем в опасность. Потому что Христос предупреждал лично сам и говорил, нужно служить кому-то одному. Да, если не хотите Богу служить, служите деньгам. Думаете, успех гарантирован? На какое-то время, да. А потом кризис за кризисом, и нет. Апостол Павел к Тимофею пишет в 6 главе, в 1 послании. «А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Встречаешь человека, он был верующим, христианином, членом церкви, а потом потерялся, и как-то нет, и потом случайно где-то, нечаянно где-то встречаешься, говорит, деньги на пьедестал поставил, и все, и жизнь пошла под откос. Это серьезно. Если вы думаете, что о вере, о спасении больше мест священного писания, больше текстов в Священном Писании, чем о деньгах, вы заблуждаетесь. Перечитайте Новый Завет и Ветхий тоже, и увидите, сколько мест говорится о деньгах в Священном Писании. Их больше. Как ни странно. И сегодня Бог напоминает это слова Иисуса Христа. Не можете служить, не получится. Или Богу, или мамоне. Сегодня у нас есть время с вами серьезно над этим задуматься. И неважно, какой размах кризис в жизни каждого из нас принял. Сегодня есть время еще встать на путь покаяния и сказать, Господи, если я не жертвовал десятину, то, может быть, теперь буду все 15%. Может быть, 50%, как этот сказал, ты перепиши свою расписку-то в половину, ну, хотя бы 80%, в смысле 20%. Итак, друзья, я призываю всех нас сегодня серьезно над этим думать. И не случайно в Священном Писании, а о деньгах очень много говорится. И о вдове, которая много положила, больше всех, сказал Христос, и Он поставил ее на пьедестал, и многие другие тексты. И об этом, конечно, можно и нужно сказать еще не одну проповедь. Вот в таком режиме, конечно, может быть, хотя бы раз в год такую тему выбирать молодежь будет. Я думаю, это будет на пользу всем нам. Я думаю, что сейчас молитва, да, должна быть? Или пение у вас? Пение. Я закончил свое слово словами «Аминь».